Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в гостях у замечательного человека, каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Добрый день всем.
Ну, так как моей специальностью основной является психология, возрастная психология, психотерапия, то сегодня я хотел бы построить нашу с вами беседу таким образом, что мы с группой товарищей подготовили большой список вопросов, хотели бы задать эти вопросы вам и услышать, что наука каббала думает по поводу становления школы будущего, которую можно начать реализовывать прямо сейчас.
Да, эта проблема, конечно, очень большая. Уже не первые десяток лет, я бы сказал, мы ощущаем, что наше воспитание, не образование, я говорю, когда я имею в виду школу, я имею в виду воспитание человека. Сделать его человеком. И, к сожалению, этим школа не занимается. Значит, сразу же это надо просто разделить эти две части, эти два потока, два отношения к ребенку. Что мы из него делаем? Специалиста или члена общества, человека? Угу. Вот здесь возникает конфликт между этими двумя отношениями к человечку, к маленькому, и каким образом мы его желаем восстановить, то есть слепить. Специалисты, конечно, говорят, мы должны его наполнять всевозможными знаниями, и у нас есть особые программы, и требования, и оценки, и все прочее. Он должен проходить сквозь эти все дебри, и через тернии вот такие вот мы из него приготовим тех людей, которые нам нужны для войны, для мира, для космоса, для заводов и колхозов и так далее. Психологи, социологи говорят, нам надо в первую очередь сделать человека, и каббалисты то же самое вместе с ними. Вот как бы здесь не было противоречия, в первую очередь нам надо решить, что важнее, и как к этому будет относиться общество.
Ну, видите, у нас здесь задача проще, потому что вы каббалист, а я психолог, и я тоже считаю, что, вернее, сталкиваюсь на практике с тем, что вот этот способ делать специалист, он приводит к плачевным результатам. Ну, я хотел бы начать задавать совершенно конкретный вопрос.
Пожалуйста.
Если представить себе вот эту школу будущего, тут же можно... Первый вопрос, который возникает, это как формировать классы по возрастам, мы затронули же в периодизации, что есть несколько периодов. Как сейчас современный класс формируется по годам рождения? Как с точки зрения каббалы более правильно вот эти классы? Как формировать? Какие группы формировать?
В общем, более-менее по годам. Угу. Потому что все-таки в детском возрасте для нас в массовом порядке проще всего и на самом деле более близко к природе формировать классы по годам. Возможно только, что не в таких жестких рамках, что ребенок, допустим, мы говорим ли о работе над детьми в возрасте до 3 лет, с 3 до 6, и вот с 6 лет начинается уже школьное воспитание, то с 3 до 9 лет практически это... с 6 до 9 лет – это, в принципе, возраст, когда они могут быть практически вместе, вот эти вот 3 года, хотя это, в общем-то, большая разница между ними. Но все-таки какие-то часы они могут быть вместе, какие-то часы отдельно, но, в общем, да, это очень полезно для более младших. Они будут брать пример с более старших, это инстинктивно у них получается, что они стремятся уподобиться более взрослому возрасту. А более взрослый возраст должен получать правильную информацию, правильное отношение к младшему и быть как бы их руководителями, учителями, что ли, или... Да, вот так в таком виде. Поэтому здесь не только мы имеем в виду обучение от какого-то учителя, инструктора, а когда они друг другу помогают в том, чтобы правильно эти учатся у больших, маленькие, а большие учатся на маленьких, каким образом относиться вообще к воспитанию, к образованию. И сами, сами становясь в чем-то учителями, получают дополнительное понимание, каким образом они могут сами обучаться.
Ну, коль скоро у нас зашел сейчас разговор о возрастах, я все-таки задам вопрос. Вот есть ли место, как вам видится, есть ли место в этой школе будущего для людей разного возраста? Допустим, для людей пожилого возраста. Могут ли они обучать? Или для людей среднего возраста? Какие принципы, ну, вам видятся? Кто все-таки должен вот, заниматься этим образованием? Ну, 70-летний, допустим, мужчина может заниматься образованием молодых?
Нет.
Могли бы тогда основные принципы сказать?
Основные принципы очень простые. Мы знаем из науки Каббала, что только непосредственная, более высшая ступень может заниматься исправлением, образованием, обучением и вообще заботой о низшей ступени. То есть даже мать мы видим, хотя она из высокой ступени, но она должна спустить себя, и вот на уровень чуть выше ребенка она должна находиться, для того, чтобы подтягивать его все время маленькими шажками наверх. Вот такое шаговое развитие природа предусматривает для всех нас. И поэтому самое лучшее, если воспитатели будут молодыми. Если они будут как можно ближе и к этому возрасту, и к ментальности, и к мироощущению, во всем ближе к тем детям, с которыми они имеют дело.
Ну, мы говорили о том, что предпочтительнее, чтобы мальчиками, воспитанием мальчиков занимались мужчины, а воспитанием...
Нет, не предпочтительнее, а обязательно.
Обязательно, да. Более того. Угу. Хорошо, у меня тогда в этом вопрос. Вот возможно ли такое, чтобы у девочек учителем или воспитателем был мужчина? Или нет?
Нет, очень нехорошо. Это везде опробовано уже на многих-многих примерах и столетних наших вообще опытах исторических. Никогда не полезно смешивать пола, а только если они находятся в раздельном существовании до тех пор, пока они действительно должны соприкоснуться как пола.
У меня тогда вот, ну, чтобы вот эту тему исчерпать, вот взаимодействие полов, какое-то взаимодействие вообще между мальчиками и девочками, вот в период, скажем, с 9 до 13 вообще возможно, или их вообще нужно держать, ну, в разных помещениях буквально друг от друга?
Я бы держал бы их в отдельности, угу. Потому что таким образом мы вообще воспитываем, в общем, самое здоровое общество. Когда не с 9 до 13 лет мы подготавливаем детей к их настоящему возмужанию, к их реальному входу в взрослый социум, в общество, в семейную жизнь. И здесь необходимо, чтобы они получали друг от друга информацию и от своих воспитателей, а не будучи еще уже зрело устремленными вперед, еще не получили достаточную к этому подготовку и правильное отношение. Поэтому нельзя в это время, особенно в это время, смешивать их между собой. До 3 лет не имеет значения, не замечают пол друг друга. Практически, то есть не понимают еще этого. Понимают разницу, может быть, в чем-то подсознательно, но не более того. Так что там не так важно, и можно их воспитывать вместе, практически вместе. Там тоже смотреть ближе к 3-летнему возрасту, это уже может быть и проблемой. Но свыше этого, до 13 лет, это должно быть практически полное разделение. А вот за 13 лет и дальше, это должно быть уже совмещение полов, но с тем, чтобы постепенно привести их где-то в 15-16 лет к становлению в семью. Где-то к 17 годам, 17-18 лет, это время, когда они должны уже создавать семью.
Создавать семью. Хорошо, следующая такая тема – это создание рамок вот, в школе, в образовании, то есть количество детей в классе, время, как построен урок и так далее. Вот какое количество?
Я бы хотел еще сказать вот здесь вот насчет их обучения в создании семьи. Угу. То есть здесь надо их... как бы показывать им все возможные правильные и неправильные примеры из семейной жизни. Здесь необходимо им рассказывать и объяснять те взаимоотношения, которые они еще не прошли. как на будущее. Надо необходимы очень серьезные уроки, ну, на их уровне по психологии противоположного пола и их самого, чтобы они понимали, допустим, мальчики, чтобы понимали женщину, как она думает, воспринимает мир, каким образом она смотрит на них. Потому что они воспринимают и думают, что она думает их восприятием, их мозгами, что называется. Ну, да. Это совершенно не так. И то же самое наоборот. То есть они представляют себе нечто совсем иные фантазии, совсем иные требования предъявляют к противоположным полам. Они считают, что то, что они считают важным в себе, это именно и видит в них женщина. Она видит совершенно все по-другому. И наоборот. То есть, что значит красота, что значит достоинство, что значит уважение, внимание, какие-то вообще свойства оценки в них, в мужском и женском поле это происходит. То есть, нам здесь надо очень четко познакомить их между собой с их внутренним миром, чтобы смогли они как бы воплощаться в противоположный пол и понимать его, чтобы было более правильное взаимодействие, взаимное включение, чего в наше время совершенно нет. Мы понимаем, насколько это люди приходят к психологу в 30-40 лет, и они, как маленькие дети, совершенно не представляют, что другой смотрит на них, ну, не их глазами. Что я, смотрите, как хотел сделать ей хорошо и удобно, и все. А она даже этого не заметила и вообще пренебрегает этим, требует от меня чего-то другого. Непонимание, оно на всех уровнях. И главное, дело не только в этом. Дело в том, что даже потом мы вроде бы начинаем понимать это, но в нас с детства не выработали к этому уважение и ощущение того, что это необходимо для нас самих. Что мы с помощью этого можем действительно достичь такой гармонии внутренней, внешней и решить при этом 90% проблем. Все же от непонимания происходит взаимного. И вот здесь вот, если... Но их надо обучать. Здесь тренинги необходимы. Просто тренинги, чтобы автоматически мужчина понимал себя и окружающий мир женскими глазами и своими. И сопоставлял это таким образом, чтобы у него была правильная коммуникация с женскими.
Здесь я как психолог с вами совершенно согласен, потому что, ну, сталкиваюсь с этими проблемами действительно незрелости. То есть естественным образом такие вещи не происходят. Да. Это нужно специальную подготовку.
Главное, каждый возраст учить более, психологии более младшего возраста, рассказывать им, каким образом они их проходили, опыты и примеры из жизни, которая вот-вот над ними прошла, которую они прошли. Для них это будет явно видно. И исходя из этого, дальше чуть-чуть, в их возраст. И даже чуть-чуть еще дальше. То есть показывать им всю перспективу развития, что они растут. И каким образом меняется в их глазах окружающий мир, мировосприятие и так далее. То есть делать из них самостоятельно таких становящихся членов общества.
Ну, то есть вот девятилетние дети должны учить 3-6-летних вот подготавливать к своему этапу. Да,
да? И они должны это, в принципе, видеть себя в прошлом и в настоящем. То есть они должны всю эту динамику процесса развития человека видеть как действительно становление человека разумного.
Это очень важно, буквально вот потрогать, да, прикасаться к этим вещам. У меня вот, ну, в связи с этим возникает вопрос. Для этого возраста очень характерны идеальные так называемые картины. Вы могли бы с точки зрения каббалы, с вашей точки зрения, описать, ну, так вот, в общих чертах идеальный образ мужчины и идеальный образ женщины? Вот, ну, мы говорим о том, что мы... Как они должны выглядеть? Чему должны вот стремиться люди вот в этом возрасте?
Идеальный образ мужчины и женщины – это тот, который диктует нам природа. И поэтому мы должны просто понимать себя в биологическом виде, в физиологическом, в психологическом, в духовном. Видеть себя составляющими элементами природы, видеть себя составленными из неживой растительной животной и человеческой природы. Когда человек видит, что он, в общем-то, интегральная часть всей картины мира, и в то же время он включает в себя как бы мини-мир, то тогда он становится именно вот таким правильным, идеальным, как вы говорите. Идеальных нет. Вот к этому их тоже надо приучать, чтобы они не требовали от других и себя не загоняли в такую идеальную якобы картину, чтобы не притворялись, чтобы не играли, чтобы для них бы все было естественно, чтобы любое отправление наших и физиологических, и психологических, и духовных всевозможных запросов, их реализация была для них абсолютно естественной и правильно свободно воспринимаемой. Это возможно только тогда, когда вот эта иерархия в нас будет построена правильно. Тогда к нам, к животному, мы будем относиться как к животному. К нам, как к человеку, к социуму будем относиться так же, соответственно. И к нашим духовным слоям. То есть мы сделаем человека открытым, свободным, не зажатым. От этого мы сможем избежать очень многих проблем социальных, которые выражаются потом в насилии, в жестокостях, во всех этих проблемах в семье. То есть здесь решается в закладке человека, вот в этом возрасте, решаются практически все остальные проблемы. Поэтому мы с вами не говорили, в общем-то, о том, а что же за границей 20 лет. Там уже нечего говорить. Он уже как выпеченная булочка вышла из печки, и ничего же с ней не сделаешь. Она уже дальше сохраняет свою форму и свой вкус, и все, и у нее уже, так сказать, все готово. Так вот, нам надо, поэтому самый главный наши ресурсы, все усилия сосредоточить именно на воспитании, а не на образовании до 20-летнего возраста.
Ну, у меня подготовлены здесь вопрос совершенно конкретный. И, да. Ну, такой вопрос, который возникает у любого педагога, у любого учителя. Какие предметы, с вашей точки зрения, требуются в современной школе? Какие следует выбросить, а какие оставить? А может быть, что-то добавить еще?
Строго и четко разделить школу на две части – воспитание и образование. Абсолютно четко. Это должны быть две разные абсолютно... как бы два разных здания, два различных круга людей, с которыми они общаются. Но люди, которые преподают образование, физику, математику, биологию, прочие предметы, или искусство, там, неважно что, они должны, естественно, быть тоже, в свою очередь, примерами правильных людей, а не просто узкий специалист, какой-то флюс в своей области, а во всем остальном он такой пример представляет, что портит всю картину. То есть нам нужны преподаватели, естественно, которые ведут себя и правильно, и выдержанно, и знают, как преподать все остальное, и соединить свое преподавание естественных наук или искусств с тем воспитанием, которое ученики получают. Они должны быть, то есть, подготовлены все равно правильно с точки зрения воспитания, потому что просто образования нет. Ученик берет пример с любого взрослого, и взрослый должен на примерах своих и биологии, и физиологии, и там генетики, физики, химии, неважно что, он должен показывать и следствие того в нашей жизни обычной. Так что он должен, в свою очередь, знать все остальное. Только рассказывает об этом с точки зрения своих наук. Значит, это должно быть разделено, воспитание и образование. Кроме того, самое большое, как я сказал, ударение должно быть на воспитании. Как вы ставите вопрос?
Какие предметы должны изучаться в школе? Какие предметы, может быть, следует убрать из программы, а какие-то добавить? Что вы можете сказать по этому?
В принципе, человеку надо давать общее образование, несомненно. И он должен, в общем-то, вобрать в себе все основные знания. Но если мы ориентируемся, так как говорит об этом Каббала, то здесь необходимо их учить рисованию, танцам, музыке, декларации. Дикции, обучать их разговаривать, выражать свои мысли. Писать описанию правильному, начало, конец, какая-то кульминационная часть и так далее. В общем, все... то есть правильно, чтобы человек мог правильно изложить себя, представить себя, понять другого человека, чтобы они имели очень четкий аппарат коммуникации между собой в обществе и вообще в общечеловеческом пространстве, чтобы они понимали, каким образом устроено средство массовой информации. В первую очередь обучать их общению. Это самое главное. Что человек, если мы имеем в виду его как общественный элемент. И поэтому нам необходимо сделать его правильным общественным элементом. Чтобы он мог очень легко, верно, правильно раскрыть себя относительно общества. Чтобы общество его понимало верно и правильно. Чтобы они нашли бы друг друга очень быстро. И тогда мы решаем огромное количество проблем. Мы снимаем огромное напряжение, которое существует в социуме. Это самое главное. Значит, в соответствии с этим должны быть эти предметы. Психология, социология, строение мира, государства, общества, семьи. Возрастные вот эти вот проблемы, это все должно быть объяснено. Независимо от того, кем потом будет человек, нам абсолютно это понятно, что это должен знать каждый. Это то, что касается воспитания. Сюда же входит все. Понимание себя, своего организма, своей личности, чего требуют от него окружающие. Каким образом он функционирует в окружающем мире, мир вокруг него, взаимная зависимость. То есть мы должны практически, кроме специфических наук, которые он затем должен будет дальше изучать, но элементы, конечно, здесь физики, химии, биологии, зоологии, ботаники, то есть это все он должен, но это все не должно разделяться, вот как сейчас у нас, разделяется по каким-то классам или предметам.
Да, отрывается.
Это все должно быть просто в общем, это наш мир. Это мироздание. В нем я существую, как неотъемлемый интегральный элемент, и поэтому все я изучаю в непрерывной вот такой связи между собой. Вот это самое главное. Вместе с моим собственным становлением и правильным отношением к миру, это должна быть самая главная часть наших занятий. И лишь следующее, дополнительное, это уже от того, какие есть способности, какие есть у человека склонности. Это уже или искусство, или наука, или техника и так далее. Это уже дополнительные занятия, как бы совсем-совсем как бы второстепенные по важности относительно первых занятий. Мы видим, что этот прогресс, он не дает нам счастья. Мы видим, что в первую очередь мы должны восстановить правильное общество, человека в нем, и поэтому... Естественное ударение должно быть на эту часть.
А в каком возрасте следует выявлять вот эти способности и развивать их?
Начиная уже, уже к специализациям, к специальностям?
Ну да.
Я думаю, что это зависит от рекомендаций инструкторов, которые будут находиться рядом с детьми, внутри детей, они должны заводить на каждого из них как бы досье и заполнять его постоянно, постепенно. Это должны быть не те же люди, может быть, которые занимаются детьми, но которые постоянно сопровождают их. Только их специальное занятие должно быть в том, чтобы они видели, отслеживали развитие ребенка в его контакте с остальными, в его внутреннем мире, запросы и так далее. И таким образом... давали бы своего рода и рекомендации. То есть они бы были бы как контрольная такая группа, контрольный элемент, который все это отслеживает, дает свои рекомендации, а инструкторы уже, я бы не называл их преподавателями, потому что они не преподают. Они участвуют сами в этом процессе, непрерывно вместе с детьми. И поэтому и дают свои рекомендации, а те уже их воплощают. То есть есть здесь несколько различных специалистов, 3-4 уровня, которые будут заниматься с детьми.
Ну, видите, вы упреждаете мои вопросы, потому что у меня как раз специальный вопрос был по взаимодействию с профессионалами. Вы уже на него ответили, что эти люди должны сопровождать вот детей на всем...
Они смотрят совершенно другими глазами. Они или входят в коллективы, выходят из него. Они издали наблюдают за детьми. Они задают темп и особые упражнения, кого надо подтягивать или кого нет в общении. Они видят, какая группа, ведь разные слои населения, разные места, там город или там местность другая какая-то. Вот все в соответствии со всем этим они динамично меняют всю эту систему воспитания.
Для того, чтобы вот такой индивидуальный подход был возможен, все-таки должно быть какое-то ограниченное количество людей в классе. Вот с вашей точки зрения, сколько детей должно быть вот в одной малой группе, в одном классе?
Я думаю, что это где-то не более 10, а до 15 человек это максимум. Угу. Это максимум. Я даже не думаю, что 15 человек уже может охватить инструктор. Угу. И тем более этот контролер, назовем его, психолог, и также и помощник. То есть там есть несколько человек, которые... То есть необходимо, в общем-то, я думаю, что 3 человека, которые занимаются где-то 10-15 людьми. Причем параллельно и постоянно.
Хорошо. Есть необходимость в том, чтобы внутри такой школы существовали какие-то большие собрания вот этих классов разных возрастов, разных групп. Ну, предположим, собирать детей на одном мероприятии, где они все вот целиком видят, общаются друг с другом.
Это все возможно, но это надо продумывать, каким образом делать. Это не просто какая-то большая переменка, и все выскакивают, и начинается какая-то там непонятная заварушка. А это должно быть правильно поставлено и серьезно заранее продуманные игровые всевозможные действия.
То есть это подготовленное мероприятие.
Да.
В процессе общения между детьми и людьми вообще возникают конфликты. И эти конфликты требуют разрешения. Какие принципы разрешения конфликтов вам видятся? Вот как должны построить, как разрешать?
Обсуждение, общее обсуждение самими детьми того, что произошло. И эти обсуждения должны быть и при наличии конфликтов, и при неналичии конфликтов. Постоянно должен быть какой-то час в день, не меньше того, когда они обсуждают все возможные проблемы и не проблемы. Вот такие вопросы возникли у меня, а вот так-то можно или нельзя и так далее. То есть, когда они повышают уровень своего сотрудничества, своей жизни. То есть, они постоянно думают о том, каким образом можно ее улучшить, что произошло. Они осуждают, они поощряют, они устраивают суд. Они сами являются судьями, сами являются в то же время в другой своей части подсудимыми, как бы. То есть они должны обязательно участвовать вот в этом процессе анализа, выяснения и синтеза всех проблем.
Ну, то есть, если двое девятилетних ребят повздорили между собой, то разрешение в группе людей.
Прекрасно. Значит, можно устроить на этом выяснение огромного количества проблем, которые накапливаются, может быть, у других или прошли, а мы их не заметили. Это очень хорошо. Но сами дети должны в этом участвовать. Сами дети должны понимать, на основании каких критериев они делают выносят свои суждения. И как при этом они, и является ли их приговор исправлением, а не наказанием. То есть это все, в Израиле есть такая сеть демократические школы, в которых преподаватели вообще не участвуют в жизни детей. Сами дети непрерывно следят друг за другом, не выслеживают, а для того, чтобы повысить свою коммуникабельность, правильную. И затем устраивают суд, есть дежурный судья, 2 его помощника. Я бывал в этих местах, очень интересно. Да. И приходят дети, и эти их товарищи, которые на сегодняшний день назначены быть вот такими вершителями их судьб, они обсуждают и выясняют. И вместе с подсудимыми выясняют, а что же в таком случае делать, потому что нам надо улучшить общество. Мы здесь не наказываем кого-то. Мы здесь просто выясняем, выпячиваем больше проблему и делаем ее такую, чтобы в следующий раз ты ты не смог ее нарушить по незнанию или по каким-то там другим своим внутренним, может быть, данным тебе от природы взрывным таким характерным свойством и так далее. Я был на этих обсуждениях, это меня довольно так поначалу потрясло. Их взросление такое, их суждение, когда они так важно сидят, с одной стороны, так сказать, но с другой стороны не понимают, что они этим действительно строят свою жизнь. И вот отношения дальнейшие там в коллективах уже видно, как они взрослеют. Они взрослеют. У них школы, кстати, смешанные, но есть что, чему поучиться.
Ну, никакие процессы, они невозможны без правил.
То есть, да, здесь необходим кодекс. Целый кодекс у них есть. У них есть кодекс поведения, и согласно этому кодексу, а если нет, то они его динамично меняют. Они сами приходят к выводу, что вот эти правила устарели, нам надо другие. И таким образом растут вместе с тем, как изменяют свой устав.
Я как-то слышал в одной из ваших передач, что детям можно было бы рекомендовать каждый свой день начинать с того, чтобы корректировать вот этот устав, как мы живем сегодня.
Да.
Об этом говорите, да?
Да?
У меня тогда вопрос. Если происходит, вот ребенок находится, все-таки он нарушил какое-то правило и находится в эффективном состоянии, кто его должен остановить и как это сделать?
Нехорошо его, если его останавливает взрослый.
Угу.
Нехорошо. Это должно быть, воздействием сочувствия со стороны его товарищей, а не осуждением и не силовым методом. Так, чтобы ему было очень удобно самому себя начать осуждать. То есть, каким же образом мы можем стать самыми близкими к человеку, находящемуся в эффективном состоянии? Или мы должны сами войти в состояние аффекта и солидаризироваться с ним, и начать также выступать, и затем потихонечку начать это гасить? Ну да, ну вот, осмотри, и наоборот как-то можно увидеть все и так далее, то есть... Сначала соединиться с ним, а потом начать его постепенно, естественно, гасить. Или сочувствуем. Надо посмотреть, смотря какой характер вот этого человека. Или в состоянии аффекта он приближается к угрозам, или к плачу, и к замыканию, к депрессиям. Или он идет к убийству, или он идет к самоубийству.
Ну да, вы рассказываете такие простые вещи, они действительно звучат очень естественно и понятно, но в жизни, к сожалению, видите, происходит обратное. Там репрессии, которые не приводят ни к чему хорошему, только еще
сильнее. Нет, это вообще абсолютно запрещено. Uh-huh. Мы говорили об этом, что если и возможно наказание, то это в виде вынесения приговора, такого, в котором участвует сам наказуемый, который понимает, что это его исправление, для того, чтобы в следующий раз он не совершил этого проступка, с которым он согласен, что это проступок, и понимает, что в следующий раз он не защищен от своей природы. Как же он может сделать так, чтобы предохраниться, чтобы подняться над своей природой, защититься от нее? То есть мы его ставим в абсолютно объективное состояние относительно себя. Мы выводим его из себя, чтобы увидел себя, и как же он может в таком случае что-то с собой сделать. То есть мы из него делаем человека. Есть животное тело с его всевозможными задатками, и есть человек в нем, который хотел бы быть другим.
Существует такой момент, если говорить про детей, все-таки дети все разные по способностям, по природным данным. И существуют такие категории детей, которые, ну, сильно отстают в развитии. Иногда это связано с болезнями, иногда это связано с какими-то травмами. И есть другая категория детей, которые, наоборот, отличаются слишком бурным развитием, так называемые одаренные дети. Вот если взять две эти категории детей, одна категория – это детей с отставанием в развитии, а другая, наоборот, которые слишком сильно отрываются, как сейчас это спецшколы, как вот в школе будущего, как обходиться с этим?
Вы имеете в виду уже не воспитание, а образование?
Да, вы знаете, вообще, ну, допустим, если у ребенка какие-то проблемы с умственным развитием и так далее, как интегрировать это человека? Как
если это ребенок, который не в состоянии в дальнейшем будет участвовать в обществе, угу, без помощи других, то он должен и сейчас воспитываться все равно в этом же взрослом обществе, угу, то есть в нормальном обществе, со всем пониманием того, что его готовит к тому, что он будет рядом с ними. Угу. Он будет опираться на них. Они должны воспитываться, чтобы помогать таким людям, потому что мы не Спарта, которая уничтожает такого сорта людей, с одной стороны, с другой стороны, они должны понимать, что и в дальнейшем они естественным образом должны между собой взаимодействовать. Значит, тут должны быть еще дополнительные, естественно, какие-то системы воспитания. Я считаю, что в любом коллективе полезно, если такие люди существуют. А если вы говорите о каких-то особых способностях, да, к искусству, музыка, живопись, там, танцы и к наукам,
математические способности,
да, я понимаю, то это не имеет никакого отношения к тому, что мы сейчас говорим. Угу. Здесь мы с вами разбирали сегодня только лишь эту воспитательную составляющую, дело человека. Угу. А потом уже какой специалист из него вырастет, это уже совершенно иное. Это иное отдельное. И поэтому здесь уже мы должны во второй половине дня сортировать этих детей по признаку их склонности. Угу. Конечно, вторая половина дня она должна состоять в общем из общего образования, но и каким-то образом, с каким-то уклоном. Вот. Я склоняюсь к тому, чтобы это было уже как бы приближение к университетскому курсу, который должны проходить дети, и уже выбирать себе нормальную специальность. Но опять-таки, непрерывно все равно это будет лишь как вспомогательный элемент их становления. До 20-летнего возраста все равно самое главное в человеке – это понять, как правильно прожить оставшуюся жизнь, достичь наивысшей цели с созданием семьи и правильного взаимодействия со всеми. А именно образование, профессиональная деятельность, мы должны непрерывно указывать на то, что это лишь сопутствующий элемент нашей жизни.
Ну, коль скоро у нас уже зашел разговор о распорядке дня, первой, второй половине, да, как должен строиться день школьника в этой школе, с чего он должен начинаться, чем заканчиваться, какая длительность этого дня и какое соотношение, допустим, уроков и перемен, и чем это должно быть наполнено? Может, что вы по этому поводу думаете?
Во-первых, уроков-то как таковых нет. Угу. Есть беседы. Есть непрерывные занятия, прогулки во дворе, игры, встряски для детей необходимы, конечно, естественно. И эти перемены должны быть большими. Они должны действительно быть, поскольку вот здесь идет речь о полном дне, с питанием, с играми, то мы должны здесь распределить равномерно время. Дети должны и отдыхать немножко посреди дня как-то, иметь возможность отдохнуть, где-то получасовая беседа, потом те же игры во дворе, потом просмотр какого-то интересного фильма, который на какую-то тему определенную, его обсуждение, потом товарищеское, там, товарищеский суд или разборка каких-то событий. потом снова учеба, снова игры во дворе и так далее. То есть это не переменки по 5 минут, которые только на то, чтобы сбегать в туалет. Угу. А это действительно хорошая разрядка, причем заставлять, когда людей, ну, заставлять, имеется в виду, направлять их на нормальное физическое развитие. Они должны тут бегать, турник, скакалка, мяч и так далее. То есть все должно быть к тому, чтобы человек, так сказать, выдал из себя ту энергию отрицательную, которая в нем скопилась. Но и сам процесс обучения, или я бы сказал воспитания снова, он может быть, когда они сидят где-то под деревом во дворе школы. Может быть, когда они находятся даже на пляже. Он может быть, когда они просто ходят, бродят из угла в угол по школьному двору. Это, и даже если они сидят в помещении, то они сидят в кружке. Никоим образом ученик, учителю доски, а они на партах сидят и смотрят на него, как на какую-то там статую. Ни в коем случае. Это все должно быть на равных, это все должно быть в круглом общении. Даже посадка в круг, она имеет очень большое значение. Они чувствуют себя равными со всеми. Они находятся каждый перед всеми. Нет первой парты, последней парты и так далее. То есть и перемешивать их между собой, каждый где сидит и с кем сидит. То есть это все имеет очень большое значение. То есть принципы интеграции, интегрального образования, они должны очень четко быть во всем проявлены.
Ну, то, что вы рассказываете, мне там 40 с лишним лет, даже мне интересно, я бы в такую школу пошел, да, с удовольствием. Вы затронули такую вещь, как ну, совместный прием пищи, то есть они должны есть.
Абсолютно.
Я хотел бы узнать, смотрите, существует, ну, как бы несколько, на Западе, допустим, вот в Англии, в Америке, там ребенок ему дает такую сумочку, он отдельно где-то втихаря поел. Как должны проходить
нет,
вот эти
нет,
приемы?
Абсолютно нет, абсолютно вместе. Во-первых, ребенку ничего не дают. Угу. В школе готовят нормальную пищу, среднюю такую, по своему составу, нормальную для всех, общепринятую более-менее. И дети получают ее, если кто-то хочет, добавку, не, конечно. Вот. Но, в общем, нормальные порции. Они приучаются к тому, что у них и существует нормальная физиологическая, так сказать, потребление пищи, никакого излишества. Дается там им немножко какая-то сладость, конечно. Никто не говорит о каких-то там спартанских условиях. Но приучать человека к тому, что потребление пищи является физиологическим нормальным приемом, а не каким-то излишеством. Конечно, то, что у детей существуют какие-то определенные склонности, надо это учитывать. Но, в общем, постепенно, в течение этих лет мы можем их приучить к нормальной здоровой пище. И оторвать их от этого пластика, который сегодня нам продают для того, чтобы кому-то там нажиться, во вред нашим детям. То есть мы можем их к этому постепенно так приучить, и так и будет. Я знаю это по многим примерам. Когда ребенок в детском возрасте, когда его приучали к определенному виду пищи, он потом не мог даже перейти на что-то другое, ему это было неинтересно. И это четко, совершенно нам понятно. Поэтому здесь у нас открываются очень большие возможности вот для перекройки общества, самого большого. Когда же они вырастают, то, естественно, под себя они будут изменять и всю нашу пищевую промышленность, вкусовую промышленность и так далее. И эти методы общения, потребления пищи, это общее, когда они совместно, это накладывает очень серьезный правильный отпечаток на человека, как социальный элемент. Он не удивляется куда-то и свои кормушки там, отталкивая остальных задом, понимаете, или с головой внутрь кушает. А он нормально потребляет пищу, правильно, надо показывать им пример, каким образом и постепенно, и так далее. То есть он не стыдится этого процесса, потому что очень многие дети стыдятся, очень многие пытаются где-то в сухомятку как-то быстро что-то проглотить. А здесь наоборот, все открыто, просто, спокойно, весело. С музыкой, с примером взрослых и так далее.
То есть еще вот, допустим, полчаса или 20 минут, когда идет вот обед. Вот этот, ну, в детстве я помню такое еще, когда я ем, я глухо нем. То есть или мы все-таки общаемся?
Нет, общаемся, ничего страшного, да. Мы не, во-первых, это не 10 минут и не 20 минут. Uh-huh. Это может быть полчаса и 40 минут. Uh-huh. То есть мы общаемся, мы разговариваем, мы смеемся, мы поем песню. Мы участвуем в трапезе, в общей трапезе. Это очень важно. Потому что тут человека трапеза, она ведь у всех народов и во всех культурах. Это как средство общения. Нам надо вернуть это и воспитать в этом наших детей. А не просто вот на троих где-то там в подворотне. Понимаете? Или в ресторане там, где я показываю перед всеми, вот смотрите, я гуляю. А именно вот такое нормальное, простое человеческое общение.
Ну, то есть опять вот такие карапузы сидят на трапезе,
и они общаются. Да, и они понимают, что это их очень серьезный процесс общения между собой. Этим они создают общество будущего на самом деле. Человек становится совершенно другим. Он относится естественно к другим и к себе. Это вообще... Нам кажется, что это элементы такие маленькие, но мы видим, какое значение им всегда придавало человечество. В общении между собой.
Сразу возникает вопрос. Вы сказали о том, что ребенок должен утром уходить в это место, да, и уходить поздно вечером.
А что ему делать с родителями, если в наше время, я имею в виду
Да.
Когда они заняты, мать приходит домой и быстренько там убирает, стирает и что-то делает. Ребенок практически не должен дома ничего кушать, но если ему там хочется еще что-то перекусить, там она ему что-то даст. Но, в общем, он получает в такой школе нормальное трехразовое питание. Школа дома об этом не заботится практически. Только лишь по выходным дням, когда вся семья собирается, и то семья получает в соответствии с этим рекомендации. И, естественно, родителям стоит им следовать, поскольку это естественно и просто и лучше для детей.
Тогда вопрос, роль родителей вот в этом учебном процессе. Я объясню, почему я задаю этот вопрос. Дело в том, что вот в России сейчас степень влияния так называемых родительских комитетов становится таким, что уже учителя вообще боятся что-либо пикнуть, потому что тут же следует или какой-то иск, или еще что-то. Вот в этой школе правильной, хорошей, должны там вообще эти участвовать родители или...
Ни в коем случае родителей ничего подпускать близко к школе. А вот этот психолог, который работает с каждой группой, mm-hmm. он обязан каждый раз, каждый день высылать им или по электронной почте, или, может быть, передавать с ребенком, неважно что, он обязан им высылать отчет. Mm-hmm. И нет, это будет не просто отчет, а одновременно как бы обучение родителей, подтягивание родителей к этому учебному процессу, учебно-воспитательному процессу. Когда родители принимают в этом участие, он должен им советовать, каким образом, на что обратить внимание и так далее, какие происходят изменения в ребенке, что они говорят в школе, о чем, что является сегодня для ребенка важным, чтобы родители вдруг каким-то образом не аннулировали вот это воздействие школы или не извели его до какого-то там пренебрежения к этому и так далее. То есть должно быть четкое взаимодействие с родителями. Для этого и существует вот этот психолог, в том числе в каждой группе.
Следующий вопрос, который возникает. Мы немножко поговорили про систему так называемого воспитания, но мы говорим о том, что наказания быть не должно, человек должен осознавать то, что с ним происходит, а система поощрения. Вот если говорить, именно поощрение, как она должна быть?
Она должна быть со стороны товарищей. И наказание тоже в чем-то со стороны товарищей должно ощущаться. Вот человек должен ощущать, он является благожелательным или вредным элементом общества. Это он должен ощущать, он должен получать от них обратную связь. И то же самое дома, и то же самое со стороны родителей. И на это должен им указывать психолог, каким образом отнестись. Он должен понимать, что родители в курсе всего, что происходит. Но они должны правильно реагировать. И психолог их этому учит. Родителей. Угу. Вот. И таким образом ребенок получает систему четкую поощрения или не, так сказать, ну не поощрение, как сказать, порицание, что ли, угу. Со стороны окружающих.
Ну, сейчас, допустим, ну, существует такая система, когда ребенку говорят, вот будешь делать то-то, то-то и то-то, и получишь там какую-то или игровую приставку, или велосипед, или еще что-то. То есть, ну, я так понимаю, что в этой школе как-то по-другому это должно все
быть. Вы понимаете, в чем дело? В том состоянии, в котором сегодня находится человек в окружающей среде, для того, чтобы поступать хорошо, он должен сдерживать себя. Он должен сдерживать свои инстинкты. Он должен силовым методом внутренним управлять собой. В надежде на получение поощрения или на избежание наказания. Угу. Нам надо привести к такому состоянию, когда ощущение взаимодействия с окружающими будет для него легким, простым, гармоничным, приятным удовольствием. Когда он будет стремиться к этому, потому что ему при этом легко. Свободно. Мы должны ему показать такое общение, когда именно, когда ты находишься в кругу добрых, любящих, они тебе, наоборот, позволяют раскрыться, а не закрыться и держать себя напряженно в рамках. Это не какие-то светские уставы, понимаете ли, или там армейские, а наоборот, это совсем другое отношение к обществу, которое, как сказать, если общество относительно человека раскрывается с любовью и показывает, что это только то, что оно ждет от него, то человек начинает чувствовать себя в этом самым комфортным образом. Ему несложно уже быть таким. Наоборот, общество постоянно его как бы подталкивает на это и дает ему силы к этому. Ну вот я надеюсь, что можно постепенно к этому прийти.
Ну да, вот эта картина, которая вот сейчас раскрывается во время беседы, она действительно выглядит очень красиво, очень привлекательно.
А все формируется под воздействием общества. Человек здесь ни при чем. Он является, как мы знаем, общественным продуктом. Так что если мы с помощью воспитателей начнем постепенно развивать эту систему, то любой ребенок, который попадает в школу, он попадает в нее хорошеньким маленьким мальчиком или девочкой. А вот что потом с ним делает школа, так вот надо нам создать в школе такую среду, которая бы действительно его бы раскрыла. И не было бы у него проблем тратить огромное количество энергии на то, чтобы сдерживать свои инстинкты. Наоборот, было бы ему приятно их раскрыть только в правильном виде.
Вы затронули такой вопрос, ну, как бы это следующее, что возникает, это вот эти инструкторы, вот эти помощники, соратники. Но для того, чтобы вот эта школа стала возможной, нужно каким-то образом готовить этих людей, каким-то образом, и, кроме всего прочего, следить за тем, чтобы они, эти люди, находились в линии, вот в этой линии, о которой вы говорите, не отклонялись, не начали. Как это сделать? Вот как вам видится, ну, способ, что ли, подготовки этих специалистов?
Я думаю, что для этого, может быть, по итогам наших бесед нам надо будет написать какую-то работу и затем дальше ее разрабатывать, которая бы превратилась в какое-то пособие, пожелание, можно даже сказать, как в какой-то виде инструкцию, устав для школьников, для родителей, для воспитателей, для специалистов, которые обучают их уже специальностям и так далее. Постепенно надо разработать вот такое вот пособие, методическое пособие для всех. И описать все эти действия в такой школе. И в художественном виде, создать на эту тему фильмы, игровые всевозможные там материалы. То есть это огромный, на самом деле, процесс. Но мы, с другой стороны, должны понимать, что нам деваться некуда. Потому что от успеха в воспитании нового поколения зависит вообще все человечество. Ведь ничего большего у нас нет, как сделать наших детей более счастливыми, в более счастливом обществе, чем мы. И тогда вместо регрессии той, которую мы наблюдаем, последнее поколение особенно, мы, наоборот, увидим своих детей и внуков в, так сказать, в самом наилучшем виде.
Ну, вот удивительное дело, почти все вопросы, которые мы подготовили, ну, удалось реализовать. У меня еще один вопрос буквально есть. Есть такая, такая вещь, как каникулы в школе, да, и многие дети стремятся к этим каникулам, да. Есть ли необходимость, с вашей точки зрения, в этой хорошей школе, вот, чтобы были эти каникулы,
нет,
чтобы дети отрывались?
Абсолютно нет. Абсолютно этого не надо. Дети должны просто, согласно временам года, получать, естественно, если это, допустим, в России, в серьезных там таких районах, то зимой, конечно, это ограниченное передвижение детей, летом более свободны, их надо вывозить, на воду, там, в лес и так далее. То есть зависит, конечно, от страны, от условий, но это должно сочетаться гармонично. Один день или одна неделя в году ничего не сделает. Это надо систематически. Когда мы в течение целого дня, допустим, выезжаем куда-то, если это сложно выехать там пару раз в неделю, потому что дорога и так далее, собираться, автобусы, не знаю как, что, но в принципе должен быть такой систематический один день в неделю, когда мы отдаемся только полностью вот таким вот играм, разрядке на природе, на море, на берегу реки, бассейне и так далее. То есть это должно входить как постоянный сопутствующий элемент. И не просто там каникулы. А каникулы с детьми, с родителями, это для детей не каникулы. А каникулы в детских лагерях с совершенно посторонними людьми, неизвестно как.
Это стресс, да.
Это стресс. И поэтому это надо делать именно в тех же кругах или в подобных им, в более расширенном можно масштабе, когда собираются несколько таких подобных школ. Вот. Но это должно быть систематическим. Вот я считаю, что только так. Дети должны понимать, что жизнь состоит из непрерывных вот таких вот изменений, а не просто вот так вот, что называется, оттянуться, как они нам говорят, там я слышал это слово, а там раз где-то там в год, неделю и где, что, с мамой, с папой.
Огромное вам спасибо. Удивительная передача. Мы сегодня были в гостях у замечательного человека, у каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. Еще раз огромное вам спасибо. Тот материал, который мы сегодня получили, по-моему, он уникальный. И если нам удастся реализовать совместно это дело, по-моему, это будет прекрасно.
Я готов.
Спасибо вам большое.
Всем всего хорошего.